Влажная Молли, иди ко мне, погрею. Глава 1. Венера. Я поняла, что случилось что-то плохое, еще до того, как отец заговорил. В воздухе висела особая тишина, будто сам дом затаил дыхание. Папа всегда так делал. Сначала наливал себе коньяк, садился слишком прямо и смотрел не на меня, а сквозь. Как будто я уже не дочь, а строка в договоре. Цифра. Пункт. Я стояла у двери, и каждая секунда молчания вгрызалась в меня острой занозой. Мои пальцы бессознательно перебирали складки шерстяного платья, подарка на прошлое Рождество, синего, как вечернее зимнее небо. Теперь этот цвет казался мне траурным. «Садись, Венера!» прозвучало как самый настоящий приказ. Я села на край кресла, будто боялась занять слишком много места. Колени стали ватными, пальцы холодными, хотя в кабинете было тепло. Поленья в камине потрескивали, отбрасывая на стены пляшущие тени, но это тепло не доходило до меня. Оно останавливалось где-то на границе с моей кожей, не смея проникнуть внутрь, где уже поселился леденящий ужас. «Я нашел для тебя хорошую партию». Слова легли ровно. Без эмоций. Без сомнений.
«Партию?»
— переспросила я, цепляясь за глупую, детскую надежду, что ослышалось. Что это про вечеринку, про новое платье, про что угодно, только не про это. «Мужа. Не делай вид, что это неожиданно». Я сглотнула. Ком в горле был такой плотный, что казалось, можно было подавиться собственным страхом. Сердце билось где-то в висках, слишком громко, слишком навязчиво, выстукивая панический ритм.
«Кто он?»
Отец сделал глоток, медленно, смакуя. Поставил хрустальный бокал на резную подставку с тихим, но отчетливым стуком.
Пауза была выверенной, театральной.
Он знал, как давить, он изучал это искусство, искусство разламывать чужую волю без единого резкого движения. Роман Анохин. Имя упало в комнате не звуком, а физическим весом. Как тяжелый предмет, ударившийся о паркет. Я знала это имя. Все в нашем кругу знали его. Его не обсуждали открыто за бокалами шампанского. Им пугали непослушных детей и взорвавшихся дельцов. Им заканчивались разговоры, стоило лишь его произнести. Про него говорили шепотом, украдкой оглядываясь, будто он мог услышать даже сквозь толщу чужих стен, уловить вибрацию страха в воздухе. Говорили, что он старый. Сухой, как гербарий, между страницами забытой книги. С лицом, на котором давно ничего не отражается, ни гнев, ни радость, только маска холодного расчета. Говорили, что он злой. Не истеричный, не вспыльчивый, а холодный, ледяной. Такой, что наказывает молча. Медленно. Смакуя удовольствие от процесса. Говорили, что его слуги не смотрят ему в глаза, а разговаривают, опустив голову. Что дом у него на окраине города, огромный, мрачный особняк в неоготическом стиле. Он всегда пуст и тих. Будто люди оттуда не уходят, а тихо исчезают, растворяясь в его бесконечных коридорах. Шептались про странные наклонности, которые не называли прямо. Про ночи, после которых женщины сходили с ума. И еще говорили, что он импотент. Что вся его жестокость, вся мощь от бессилия. От того и бесится. Что он ломает чужие жизни, потому что его собственное тело ему больше не подчиняется. Что ему нужна не женщина, а трофей. Власть, а не близость. Полное, безоговорочное подчинение, а не взаимное желание. Я отчаянно хотела верить в это последнее. Цеплялась за эту мысль, как тонущий за соломинку. Она была единственным проблеском, единственным, за что я могла ухватиться, чтобы не сойти с ума здесь и сейчас, в этом проклятом кресле. Если он не может, если он не захочет, значит, будет только страх. Только унижение. Но не это. Не та самая интимная пытка, о которой я с ужасом думала по ночам, представляя замужество по расчету.